В Адрианополе, где находился тогда султан, явился к Алексееву грек Юрий Мецевит и объявил. Когда был у патриарха грек Софир с грамотой великих государей о Киевской митрополии, то я говорил святейшему, что послал отпустительную грамоту о переходе Киевской митрополии к московскому патриарху. Патриарх мне отвечал: «Без совета с другими патриархами и без созвания своей епархии митрополитов не могу этого сделать, боюсь визиря. Если стану собирать митрополитов, и узнает об этом визирь и спросит, в чем дело, то мне как ему не объявить? А если мне одному решить это дело, то мое отпущение не будет иметь никакой силы. Да и визирь, если об этом узнает, велит мне голову отсечь, и я без визирского указа за это дело не примусь». «Я», — продолжал Юрий, — «писал об этом князю Василию Васильевичу Голицыну. Если у тебя есть царский указ, то домогайся у визиря, чтобы он приказал патриарху начинать дело». «Это дело можно патриарху сделать и без визирского указа», — отвечал Алексеев. «Визирю об этом деле вовсе не нужно знать, и запрещения патриарху от визиря никакого за это не будет». «Нет», — возражал Юрий, — «никак нельзя. Надо созвать митрополитов, а из этих митрополитов одни патриарху друзья, а другие недруги. Если патриарх сделает дело без визирского указа и какой-нибудь митрополит донесет, что патриарх списывался с Москвою, то патриарха сейчас казнят». Алексеев начал хлопотать, как бы повидаться в Адрианополе с иерусалимским патриархом Досифеем. Но тот велел сказать ему, что прежде свидания с великим визирем этого сделать нельзя. Алексеев был у визиря и потом отправился к патриарху. Досифей начал прямо с того, что не будет советовать константинопольскому патриарху отказываться от киевской митрополии в пользу патриарха московского, потому что подобные поступки запрещены в правилах святых отец. «Мы не дадим своего благословения. Прежде митрополиты киевские приезжали для поставления в Царьград. И теперь бы изволили великие государи писать к нам о поставлении в Киев митрополита, а мы бы дали благословение, что вольно поставить его московскому патриарху, а не вечно быть той епархией за ним. А то прислали просить благословения, когда уж поставили. Это восточной церкви разделение. Я советоваться об этом с константинопольским патриархом не буду, и отпустительного благословения, конечно, не дам». Досифею отвечал Лисица резко: «Гетман, все войско запорожское и народ малороссийский в подданстве у великих государей. Гетман желает, чтобы духовный чин был весь под благословением московского патриарха. Да как уже то сделано, тому так и быть». Алексеев уговаривал Досифея тихо и ласково, представлял, что малороссиянам нельзя сноситься с константинопольским патриархом по дальности пути, за бусурманским гонением, за военными случаями, обещал государево жалование. Досифей отвечал: «Я в это дело вступаться не буду, как хочет константинопольский патриарх, а я и за большую казну такого дела не сделал бы. Да константинопольскому патриарху нельзя сделать без визирского указа». «Лучше было бы, — говорил Алексеев, — если бы святые патриархи это святое дело сделали, не разглашая неверным». Но Досифей остался при своем. Алексееву дали знать, что ему не нужно ездить в Константинополь для свидания с патриархом. Прежний патриарх Дионисий был снова возведен на престол и приехал по этому случаю в Адрианополь. Алексеев отправился к визирю и объявил ему о желании царей насчет киевской митрополии. Визирь обещал призвать к себе патриарха и приказать ему исполнить царскую волю. Алексеев отправился с этими вестями к Досифею и нашел в нем совершенную перемену. «Я, — сказал патриарх, — приискал в правилах, что вольно всякому архиерею отпустить из своей епархии к другому архиерею. Я буду уговаривать патриарха Дионисия, чтобы он исполнил волю царскую, и сам буду писать к великим государям и к патриарху Иоакиму, и благословение от себя подам особо, а не вместе с Дионисием». Дионисий со своей стороны не сделал ни малейшего возражения, обещал во всем исполнить царскую волю, как только возвратится в Константинополь и соберет митрополитов. Время было выбрано самое удобное. Турки, угрожаемые войною с трех сторон, хотели поддержать мир с Москвой и спешили исполнить все царские желания. Визирь обещал Алексееву, что султан запретит перезывать людей с восточной стороны на западную и строить здесь города. Русские пленники были возвращены, визирь говорил Алексееву. «Знаю подлинно, что польские послы просили у царского величества помощи на нас и уступали большую землю. Но великие государи ваши отвечали, что султановым величеством перемирные лета не вышли. Объяви, когда будешь в Москве, чтоб великие государи теперь султанову величеству какой-нибудь препоны не сделали, а вперед у них любовь и дружба еще более будут множиться. Знаем мы, что московские великие государи славные и сильные, нет подобного им царя из христианских царей». По просьбе Алексеева позволено было вновь построить в Константинополе сгоревшую церковь Иоанна Предтечи. Из Адрианополя Алексеев поехал в Константинополь, где получил от патриарха Дионисия все нужные по киевскому делу бумаги и поднес ему 200 золотых и 340 соболей. Досифее Иерусалимскому дано было также 200 золотых. Дионисий просил государей прислать жалование и всем архиереям, подписавшимся на грамоте об уступке киевской митрополии, по примеру царя Феодора Иоанновича, который прислал жалование всем архиереям, подписавшимся на грамоте об установлении московского патриаршества. Таким образом, скорым окончанием своим в Константинополе киевское дело было обязано желанию турецкого правительства угодить царям, чтобы отвратить их от союза с Польшей и Австрией. Но эти угождения и комплименты великого визиря не могли обольстить московское правительство, которое знало, что тон переменится по окончании опасной войны. Несмотря на заключение мира при царе Феодоре, Россия постоянно испытывала недружбу турецкую. В 1680 году Юрий Хмельницкий посылал в Украину лазутчиков и зажигателей. Мирное условие было нарушено. Заднепровские города заселены, и турки перезывали туда людей с восточной стороны. Чигирин заселился волохами. Здесь явился полковник Петр Уманец, который в 1683 году нанял 8 зажигателей, послал их на восточную сторону, и пожары вспыхнули. Пойманные зажигатели рассказали, что целью поджогов было принудить жителей восточной стороны Днепра переселиться на западную. Зажигатели эти объявили, что изнеженный грек Митрофан ссылается с Юрием Хмельницким письмами, проведывает в Москве, в украинах и малороссийских городах вестей и обо всем пишет «Ведомость». Московское правительство, впрочем, спешило вооружиться не против турок собственно, а против крымских разбойников, старые отношения к которым становились невыносимые по мере того, как в Москве становились более чувствительными к народной чести, более привычными к обращению с цивилизованными народами. В 1682 году царский посланник Тараканов дал знать из Крыма, что Нур-ад-Дин для получения подарков велел схватить его, привести к себе в конюшню, бить обухом, приводить к огню и стращать всякими муками. Тараканов объявил, что ничего лишнего против прежних дач не даст. Его отпустили в стан, на реку Альму, но пограбили все вещи без остатка. Вследствие этого правительница велела объявить хану, что московских посланников он уже не увидит больше в Крыму, и нужные переговоры и прием даров будут производиться на границе. При этом цари требовали, чтобы хан прекратил войну с Польшей, а хан, наоборот, приглашал русских к нападению заодно с татарами на поляков. Но в Москве спешили воспользоваться удобным случаем, чтобы освободиться от крымских унижений, и не могли не раздражаться, когда гетман Самойлович продолжал толковать о необходимости сохранить мир с султаном и ханом. Окольничьему Неплюеву велено было, наконец, сделать Самойловичу выговор за его противенство. Гетман испугался и послал просить у царей милостивого прощения, чтобы не быть ему в нечаемой печали и приготовления на войну с бусурманами чинить не печальным, но веселым сердцем. Великие государи в октябре 1686 года послали сказать ему, что прегрешения его милостиво отпускают и предают вечному забвению, и потому он должен государское повеление исполнять с радостным сердцем. Голицын уверял Самойловича, своего любезнейшего брата и приятеля, что великие государи содержат его в своей милости всегда неотменно, и никогда их милость уменьшена не будет. Кроме гетмана войска Запорожского, явилось противенство еще с другой стороны. Константинопольский патриарх Дионисий умолял царей не начинать войны с турками, потому что в таком случае турки обратят свою ярость на единоверных с русскими греческих христиан. «Молим и просим, ваше царское величество», писал Дионисий в январе 1687 года, «не становитесь виновниками пролития крови такого множества христиан. Не старайтесь помогать француженам и истреблять единоверных христиан православных. Это не будет ни Богу угодно, ни перед людьми похвально». Грамота опоздала. Еще осенью 1686 года был сказан ратным людям поход на Крым. В царской грамоте говорилось, что поход предпринимается для избавления русской земли от нестерпимых обид и унижений. «Ниоткуда татары не выводят столько пленных, как из нее, продают христиан, как скот, ругаются над верою православную». Но этого мало. Русское царство платит бусурманам ежегодную дань, за что терпит стыд и укоризны от соседних государей, а границ своих этой данью все же не охраняет. Хан берет деньги и бесчестит русских гонцов, разоряет русские города, от турецкого султана управы на него нет никакой. В челе 100-тысячного войска выступил в поход большого полка дворовый воевода, царственные большие печати и государственных великих посольских дел оберегатель и наместник новгородский князь Василий Васильевич Голицын. Понятно, как Голицыну тяжело было уступить кому-нибудь другому честь завоевания Крыма. Понятно также, как должна была беспокоить его и правительницу мысль о возможности неудачи. Есть известие, что Голицын против воли принял начальство над войском, потому что враждебные ему бояре требовали этого, зная, какие препятствия он встретит. Сбор ратных людей по известным нам причинам был очень медлен. По старому обычаю употреблены были сильные побудительные средства, но и тут оказалось много помещиков в так называемых нетях. Как только оберегатель удалился из Москвы на юг, так уже начались ему неприятности от врагов, особенно от главного из них, князя Михаила Олегуковича Черкасского. «Друзей и недругов у меня было много», — говорил впоследствии сам Голицын. В Москве у него оставался верный человек, не могший изменить по единству интересов — Шакловитый. К нему-то оберегатель обращался постоянно из похода с просьбами следить зорко за врагами, не давать им усиливаться, наоборот, давать им чувствовать силу Голицына, то есть Софьи. Что сила эта не основывалась на праве, хорошо чувствовал Голицын. Отсюда его желание приобрести право, отсюда робость пред общественным мнением. Робость, которая заставляла его постоянно оглядываться и прислушиваться. Однажды во время похода у Голицына был обед. Обедало человек 50 с лишком военных. После обеда хозяин предложил чашу, тост государеву и решился к имени царей присоединить имя сестры их, царевны Софии. Решившись на этот поступок, Голицын немедленно написал Шакловитому, чтоб тот прислушался и отписал ему, какие будут в Москве речи об этом. Вести из Москвы приходили нерадостные. Писали, что Черкасский поднимается, займет место боярина Родиона Стрешнева. «Всегда нам печаль», — писал Голицын Шакловитому, — «а радости мало, никак иным, что всегда в радости и в своевольстве пребывают. Я во всех своих делах надежду имею на тебя. У меня только и надежды, что ты. Пожалуй, отпиши. нет ли каких дьявольских препон от тех. Для Бога смотри недреманным оком Черкасского, и чтоб его в то не допустить, то есть на место Стрешнева, хотя б патриархом или царевными тетками отбивать. Голицын писал, чтобы отбивать Черкасского патриархом, а ему из Москвы давали знать, что патриарх вовсе не преданный ему человек, что и патриарх против него. Побрал из церкви в барашах, сделанные Голицыным ризы и кафтаны, и служить в них не велел. «У патриаршей дерзости подивляю», — писал Голицын Шекловитому, — «отпиши, что порок на тех ризах». «То делает все воля. Как бы меньше имел вход наверх, тогда б лучше было». Сильную неприятность получил воевода и у себя в полках. Стольники князь Борис Долгорукий и Юрий Щербатый приехали на смотр в черном платье. Люди их были также в черном, лошади покрыты черными попонами. Легко понять, какое сильное впечатление на войско могли они произвести этой выходкой при тогдашнем суеверии. Голицын написал Шекловитому, требуя примерного наказания виновным. Всем полком дивились и говорили: «Если им не будет указу, будут все так делать, умилосердися, донеси добром. Этим бунтовщикам учинить указ добрый. Это пророчество и противность государеву лицу, а грамоту об указе прислать мощно. Что ведомо государю учинилось, что они так ехали, то было не тайно, всеми видимо. А если не будет указа, то делать нам с ними нечего. Чтоб не потакнуто было, так бы разорить, чтоб вечно в старце и деревне неимущим того часу раздать. Учинен был бы такой образец, чтоб все задрожали». Требование Голицына было исполнено. Долгорукий, Щербатов и двое других своевольников, на которых жаловался воевода Масальский и Дмитриев, узнавши, что в Москве готовят на них страшный указ, испугались. Пришли к Голицыну со слезами и просили прощения, клянясь, что вперед уже не провинятся. Голицын уступил им на их слезы, не велел сказывать указы и написал к Шекловитому, чтоб и спросил для преступников милость государскую. По его словам, наказывать раскаявшихся было ни ко времени и ни к делу. Устроив окончательно войско на берегах реки Мерло, Голицын в мае месяце выступил в поход, направляясь к Конским водам. На Самаре присоединился к нему гетман Самойлович, под начальством которого было до 50 тысяч казаков. Соединенные войска продолжали поход к Конским водам. Перешли их 13 июля, достигли урочища Большой Луг. О татарах не было ни слуху, ни духу. Но встретился другой враг, более страшный, которого не было никаких средств победить – степной пожар. Голицын собрал совет, решили продолжать поход. Но вдвое суток прошли не больше 12 верст. Лошади не двигались от устали и бескормицы. Нигде не было ни травы, ни воды. Люди ослабели от зною и страшной копоти, которая мешала различать предметы. Проливной дождь дал воду, наполнив пересохшие реки, но травы не было. Голицын опять собрал совет на берегах Карачакрака. Решили возвратиться назад, отправив к низовьям Днепра 30 тысяч войска. Пополам великороссийского и малороссийского. Московские полки шли под начальством окольничего Неплюева, казаки под начальством сына гетманского Григория. Главное войско двинулось назад и остановилось отдохнуть у Конских вод, где было довольно лесу и травы. Донося правительству о своем походе, прикрывая по возможности его неудачу, Голицын писал, что татары не смели выйти навстречу к царскому войску, а повредили ему, зажегши степь.